Братнова, в Москве 16 часов 7 минут, в эфире программа «Время свободы». В Москве вслед за маршем миллионов проходит митинг с требованием честных выборов, массовые акции оппозиции, гражданские акции проходят и в других городах России. Сегодня отмечается День России. Хоккейная команда Лос-Анджелес Кингс впервые завоевала самый престижный трофей НХЛ Кубок Стэнли. Эти и многие другие темы в первом информационном часе нашей программы. Итак, сейчас в Москве проходит массовая акция. На оппозиционную акцию «Марш миллионов» вышли, по официальным данным, около 20 тысяч человек. Организаторы говорят, что их около 50 тысяч. Сразу после марша на проспекте Сахарова начался митинг. Там сейчас работают наши корреспонденты, среди них и Мумин Шакиров, который на линии прямого эфира. Мумин, здравствуйте, расскажите, что сейчас происходит на митинге и какова обстановка? Мумин, вы слышите меня? Я так понимаю, что наш корреспондент Мумин Шакиров находится совсем рядом с трибуной, где сейчас проходит акция оппозиции, и, возможно, из-за этого у нас есть некоторые проблемы со связью, но я сейчас еще раз попытаюсь с ним связаться. Мумин, вы слышите меня? Мумин? К сожалению, у нас есть проблемы со связью. Еще раз напомню, что проходит оппозиционная акция «Марш миллионов», в рамках которой сейчас на проспекте Сахарова идет митинг. Среди лозунгов «Вся власть народу», «Долой полицейское государство». Многие участники этого митинга протестуют против принятых недавно поправок к законодательству о проведении массовых акций в России, и которые серьезно ужесточили наказание за нарушение при проведении подобных акций. Об этом говорят многие участники и выражались опасения, что из-за введения этих поправок, введения крупных штрафов, многие откажутся от участия в таких массовых акциях. Но еще раз напомню, что по оценкам организаторов, около 50 тысяч человек сейчас принимают участие в митинге. Там работает еще один наш корреспондент Андрей Трухан. И сейчас мы попробуем связаться с ним. Андрей, слышите ли вы меня?
Да, Андрей, добрый день. Я пошучу, я оказался немножко более профессиональным, чем звезда нашего радио Мумин Шакиров. Я отошел за дом, отсюда слышно и можно говорить. А сейчас Евгения Чирикова зачитала манифест, который был подготовлен к этому митингу. Это был заключительный аккорд сегодняшнего мероприятия. И дальше, как говорится, дискотека. А я встретил Дмитрия Ивановича Катаева, активиста Московской солидарности, бывшего депутата Московской государственной думы. И он любезно согласился рассказать о своих впечатлениях. Я передаю ему.
Да, прошу вас.
Ну вот, под свежими впечатлениями, очень, конечно, каждый раз приятно идти в такой колонии, где все свои, где все друг другу улыбаются. И пока не случилась какая-то провокация, очень такое радушное и, в общем-то, веселое настроение.
Простите, я вас перебью сразу. Вы опасаетесь, вы по-прежнему опасаетесь провокации? Ведь, насколько я понимаю, митинг прошел, шествие прошло довольно спокойно, и митинг тоже проходит без особого вмешательства полиции.
Что? Не закончился он нормально. Ну, конечно, что там будет через 10 минут, никто точно не знает, но оснований для беспокойства, в общем-то, нет. Вот. Очень, во-первых, здорово, что столько народу, но это и следовало ожидать, особенно после вчерашнего привета от власти. Говорят, что сегодня народу было больше, чем все предыдущие разы. Наверное, это так, хотя я каждый раз был в толпе, и мне трудно судить, насколько велика эта толпа. Но очень, конечно, все немного. Наверное, больше обычного. Ну и второе важное очень отличие, или может быть даже первое, что сегодня принят вот этот манифест. Это уже не те 5 требований прежние, хотя те 5 требований тоже было правильно. И для начала это была вот такая краткость, лаконичность, она была уместна. Ну, теперь развернули на пару страниц. Там и требования, там и программа их выполнения. И думаю, что это хороший шаг вперед. И, кстати, погода с нами тоже солидарна. Вот она нам дала провести митинг, а сейчас, по-моему, очередная гроза приближается.
Большое спасибо. И сейчас к нам присоединяется еще один наш корреспондент Мумин Шакиров. Надеюсь, что на этот раз он нас слышит. Мумин, что сейчас происходит? Расскажите подробнее ваши впечатления о происходящем, как ведет себя полиция, а как ведут себя участники и наиболее интересные выступления.
Здравствуйте. Вы знаете, я сейчас отошел от сцены на метров 250-300, нахожусь в переулке, и начался рок-концерт с участием Глеба Самойлова, известного музыканта, Барзыкина из группы «Телевизор» и одного из основателей группы «Звуки Му». Дело в том, что сейчас действительно, вот как предыдущий оратор сказал о том, что надвигается гроза, и часть людей уже, значит, покидает место действия и направляется в сторону метро. А что бы я хотел отметить? В общем-то, митинг прошел без всяких эксцессов, за исключением вот некоторую нервозную обстановку создавали активисты националистических движений, которые хотели прорваться ближе к сцене, то есть они посчитали, что их поставили за ограду. Действительно, перед сценой была такая зона специальная для журналистов, для людей старшего возраста, для детей. То есть она была такая, скажем, не такая плотная, как вся остальная площадь, вся остальная улица. И их всячески служба безопасности оргкомитета организации митинга останавливала, то есть там им передавали воду и как-то пытались, значит, их агрессию смоделировать, да, успокоить их. И дело в том, что они требовали выступления своих представителей, и выступил тогда на сцене Иван Милов, и Иван Миронов, простите, это человек, который сидел 2 года в изоляторе, это проходил по делу о покушении на Чубайса, вот он выступил, но в его риторике не было националистических выражений, видно, он сетовал на то, что его друзья и соратники находятся в тюрьме, и он выступал за их немедленное освобождение. И еще в конце митинга выступил Сергей Удальцов, который предложил тем, кто имеет на это желание, ехать в Следственный комитет, к зданию Следственного комитета, и там устроить поддержку для тех 13 человек, которые были задержаны на протяжении последних дней и которые проходят по делу о беспорядках на Болотной площади. Андрей.
Спасибо. В прямом эфире с митинга на проспекте Сахарова в Москве передавал корреспондент Радио Свобода Мумин Шакиров. Разумеется, к теме этого митинга, к принятому на нем манифесту, со всеми событиями, связанными с ним, мы будем еще не раз возвращаться в ходе нашей программы. Сейчас в Москве 16:15, и коротко о самых главных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве на проспекте Сахарова проходит митинг оппозиции в рамках акции «Марш миллионов», который начался после шествия на бульварах. Следственный комитет России сообщил, что оппозиционеры, которые были вызваны сегодня на допрос, имеют статус свидетелей по делу о беспорядках на Болотной площади 6 мая, и меры пресечения для них избираться не будет. Государственный департамент США выразил озабоченность в связи с обысками, проведенными в понедельник в Москве в квартирах оппозиционеров и гражданских активистов. В Оренбургской области по меньшей мере 5 человек пострадали в результате взрывов и пожара на артиллерийских складах. В Афганистане за минувшие сутки были убиты около 50 боевиков в ходе операции в нескольких регионах страны. В провинциях Баглан, Лагар, Кандагар, Газни и Забуль в операциях участвовали военнослужащие афганской армии при поддержке международных сил. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Очень коротко о наших дальнейших передачах на сегодняшний вечер. В 19:00 время гостей, в 20:00 итоговый выпуск «Времени свободы», в 21:00 грани времени, в 22:00 аналитический радиожурнал «Время и мир», в 23:00 поверх барьеров. Таковы наши программы на сегодняшний вечер. Оставайтесь на волнах Радио Свобода. Проходящие в Москве манифестации оппозиционных и гражданских активистов нашли поддержку и за пределами России. С участниками и организаторами акции солидарности побеседовал Валентин Барышников.
С призывом к русскоязычной диаспоре за рубежом выступила группа общественных деятелей, как сказано в обращении, ко всем, кому не безразлична сегодняшняя ситуация в России и ее дальнейшая судьба, связанная с судьбой живущих там родных и близких. Вот фрагменты этого обращения. «Мы призываем вас выразить массовую поддержку движению «За перемену в России» и солидарность с протестным митингом в Москве 12 июня, проведя митинги и пикетирование с белыми лентами у посольств, консульств, торгпредств, культурных центров и иных представительств России. Мы считаем, что русскоязычная диаспора в любой стране мира может и имеет моральное право способствовать переменам к лучшему в России поддержкой таких инициатив, как законопроект имени Сергея Магнитского в США и принятие аналогичных законодательных актов в Великобритании и других странах». Среди подписавших обращение Владимир Буковский, Андрей Илларионов, Андрей Пиантковский, Александр Подробинок, Виктор Шендерович. В интервью корреспонденту «Радио Свобода» Наталье Голицыной Владимир Буковский заявил.
Здесь в процентном отношении сторонников либеральных реформ и вообще либерализации режима российского гораздо больше, чем внутри России. Это было видно по результатам голосования. Здесь проходили большинством именно либеральные кандидаты всегда в партии. Что понятно, я полагаю, многие люди уехали из России именно потому, что им там политический режим не нравился, он их не устраивал.
Акции солидарности с оппозиционными и гражданскими протестами в России были организованы по всему миру. По данным Международного движения за честные выборы в России, география акции очень широка – Австралия, Европа, Соединенные Штаты. Об акции в Париже говорит один из ее организаторов Максим Филандров.
Сегодняшняя акция под лозунгом солидарности с маршем миллионов, в первую очередь, лозунг «Прекратить преследование оппозиции», «Освободить политзаключенных», «За честные выборы» – все те же лозунги, которыми полнятся все манифестации с декабря во всех странах, в том числе во Франции. Надо понимать, что у нас очень много не только россиян, но и друзей России, которые очень обеспокоены судьбой страны и хотели бы показать российским властям, что им нужно в срочном порядке идти на переговоры, пока еще можно мирным путем прийти к какому-нибудь консенсусу в обществе, который устроил бы всех.
Как вы думаете, ваша акция, она будет иметь какой-то эффект?
Наша акция, несомненно, будет иметь эффект. Она не первая акция такого рода. Мы можем сравнить. Все предыдущие акции имели эффект моральной поддержки тех, кто выходит в России. Потому что нужно учитывать те условия, в которых они выходят. Мы-то выходим не под дубинками. Нас полиция скорее охраняет, чем разгоняет. И мы знаем, насколько важно всем, кто находит в себе силы, смелость, ну, просто время, чтобы выйти в Россию, услышать, что весь мир от Австралии до Сан-Франциско, через Париж, Лондон, Берлин, выходит тоже. Мы, россияне, проживающие за рубежом, мы все равно часто бываем в России, мы чувствуем себя частью единого целого. И это совершенно новое явление. Сейчас нет понятия иммигрант, не иммигрант. Выходят все в знак солидарности.
Акция в поддержку гражданского движения в России состоялась в Праге у здания российского посольства в Чехии. Радио «Свобода» побеседовала с одной из участниц по имени Елена. Почему пришли к российскому посольству?
Как вы знаете, сегодня митинг в Москве проходит. Мы имеем действующее российское гражданство и таким образом участвуем в протесте.
Вы рассчитываете, что ваш голос будет услышан?
Мы не делаем это скорее для кого-то, мы это делаем в первую очередь для себя.
Есть ли какие-то вещи, которые вызывают ваше особенное недовольство в России?
Мой личный лозунг – это честные выборы. Второй лозунг – это свобода политическим заключенным.
В Лондоне 12 июня были организованы две акции российской диаспоры. Одна из них у посольства России. О участниках акции лозунгах говорит один из организаторов Евгений Легедин.
Это совершенно разные люди, выходцы из России. То есть это и те, кто здесь работает, учится, но очень много тех, кто сами занимались политикой, то, что называется, за нее пострадал. Даже бывшие политзеки участвуют в акции. Основные лозунги такие. За Россию без черных полковников, генсеков и фюреров. За перемены в России. Путин не путь для России. И свободу политзаключенным и свободу всем арестованным участникам мирных протестов.
Место другой лондонской акции – Трафальгарская площадь в самом центре города. Еще одна акция была организована в Берлине у посольства России в Германии. В ней участвует живущий в Берлине российский художник Дмитрий Врубель. Это художественная акция для вас или гражданская?
Это гражданская акция. Я иду как гражданин. Буквально неделю тому назад я, честно говоря, думал не ходить. Но вот то, что произошло вчера, поднимает с кровати, отрывает от мольберта. Для меня это выглядит абсолютно такой фашистской акцией устрашения оппозиции. акции.
Каков, по вашему мнению, смысл вот этой акции? Будет ли она иметь какой-то эффект, акция у российского посольства? Может ли она оказать воздействие на позицию российских властей?
Мне кажется, что, и это мое личное мнение, что это обращение, естественно, не к российскому посольству. Место рядом с российским посольством на Унтерден-Линден – это площадка, декорация. Для меня лично это обращение к немцам, к европейцам, к Западу.
Это был живущий в Берлине российский художник Дмитрий Врубель. Валентин Барышников, Радио Свобода.
Напомню, что манифестация оппозиционных и гражданских активистов сегодня проходит не только в Москве, но и во многих российских городах. И эту тему продолжает корреспондент Радио Свобода Любовь Чижова.
К протестным акциям в Москве и Санкт-Петербурге 12 июня присоединились российские регионы. В Барнауле митинги звучали лозунги с критикой политики Владимира Путина и против ужесточения санкций в рамках закона о митингах. Подобные требования звучали и на акции, которая состоялась в Томске. На ней побывала корреспондент Радио Свобода Мелани Бачина.
Организаторы заявили всего 150 участников, и на Конной площади перед театром юного зрителя собрались по разным оценкам от 100 до 300 человек. На массовую акцию организаторы не рассчитывали, и потому от идеи марша отказались с самого начала, чтобы из-за небольшого количества участников не перекрывать движение в центре Томска. Такую пассивность протеста в Томске связывают в том числе и с жарой. Многие, говорят организаторы акции, уехали за город. Пришла на площади молодежь, люди старшего возраста, с белыми ленточками многие из них были. Среди лозунгов главные касались нового закона о митингах. Например, сходить на митинг теперь стоит 300 тысяч рублей, главный был лозунг.
По сообщению корреспондента Радио Свобода в Красноярске Татьяны Лапрат, в городе прошли сразу две акции протеста против политики Владимира Путина.
Первая акция была согласована с городскими властями и прошла в формате митинга. На Красной площади в Красноярске собралось около 100 человек с белой атрибутикой. Работал свободный микрофон, все выступающие говорили о том, что они не намерены больше терпеть произвол со стороны власти, и скоро на улице выйдет много людей с желанием изменить ситуацию в стране. Следом стартовала вторая несогласованная акция протеста. Горожане в белых одеждах и с белыми ленточками начали прогулку по главному проспекту города. Всего участие в шествии приняло около 30 человек. Сотрудники полиции в штатском сопровождали шествие, но никак ему не препятствовали.
Власти Ульяновска отказались санкционировать оппозиционную акцию в поддержку марша миллионов в Москве. Тем не менее, местные протестующие собрались в одном из городских кафе. Вот что сообщает корреспондент Радио Свобода Сергей Гогин.
В полдень полтора десятка молодых оппозиционеров собрались в летнем кафе и устроили так называемое литературное чтение. Читали Маяковского, Гумилева, Всеволода Емелина, отрывки из «Приключений Чиполлино» и «Незнайки на Луне». Те отрывки, где их авторы описывают, как работает полицейское государство. Саркастический смех собравшихся вызвало чтение Российской Конституции, вернее, тех ее статей, где гарантируются различные права и свободы. Собравшиеся вели себя мирно, плакатов с лозунгами не разворачивали, поэтому внимание полиции не привлекли.
Об акции протеста в Саратове сообщает Ольга Бакуткина.
Организована акция протеста Саратовским объединением избирателей. Координатор объединения Дмитрий Козенко сказал, что цель митинга – поддержка акции протеста в столице, а также выступление в поддержку саратовских активистов, трое из которых были задержаны при попытке выехать в Москву. Митинг объединенной оппозиции прошел без провокаций и задержаний.
Из Саратова передавала корреспондент Радио Свобода Ольга Бакуткина. Акции против политики российской власти и ужесточения закона о митингах прошли во вторник в Новосибирске, Самаре, Волгограде, Владивостоке, Нижнем Новгороде, Перми, Чебоксарах, Кирове, Ростове-на-Дону, Омске и Оренбурге. В Екатеринбурге участники оппозиционного пикета метали дротики в мишень, олицетворяющую самодержавие. Акции в российских регионах собрали несколько сотен человек и прошли без столкновений с полицией. Однако не обошлось без инцидентов. В Новосибирске был задержан один из организаторов митинга, лидер общественного движения «Реформация» Андрей Терехин. Как утверждает полиция, за неуплату им административного штрафа за участие в несанкционированном пикете в марте этого года. Терехина забрали в полицейскую машину. Митингующие кричали «Позор!» и «Фашизм не пройдет». Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 16 часов 26 минут. Итак, сегодня 12 июня, и отмечается День России. В Москве, помимо политических акций, проводится много культурно-развлекательных мероприятий, приуроченных к этому государственному празднику. Любопытно, что на этот час рекорд посещаемости побил столичный планетарий. Заранее было объявлено, что вход туда сегодня будет бесплатным. Тему продолжает Лиля Пальвелева.
Вход на Красную площадь под предлогом подготовки к концерту перекрыт многими слоями металлических заграждений и бдительными полицейскими. В утешение предложено было собраться неподалеку, на площади Революции. Среди лотков с сувенирами установили небольшую сцену, где все никак не мог начаться фестиваль российских промыслов. Более двух десятков зевак никак не набиралось, дождь всех распугал. Да и до ливня людей здесь было заметно меньше, чем даже в будни. Другая картина на подступах к планетарию, открывшемуся ровно год назад после многолетней реконструкции и по этому случаю пускавшим любителей астрономии бесплатно. Одна очередь начиналась от метро «Баррикадная», другая тянулась по Садовому кольцу. Ближе к железным воротам планетария толпа спрессовывалась, два потока перепутывались. Охранники пропускали только через узкую калитку.
Скажите, пожалуйста, вы давно здесь стоите?
Ой, 1:40 стоим. Хочется попасть. Но сегодня бесплатный день.
А я хочу увидеть планеты.
Как вы оцениваете то, что происходит?
Неорганизованность, одним словом. Бардак, как во всей стране.
Сегодня много праздничных и непраздничных протестных мероприятий. Почему вы выбрали именно планетарий?
Просто хотел прогуляться. Политика уже достала, надоела, бесполезно. Занятие, что-то кому-то доказывать. Просто хотелось попасть, посмотреть. Тем более, недавно открылся, обновленный.
Там уже бывали?
Нет, ни разу не был. Не в старом, вот сейчас хотел бы в новом побывать, но навряд ли получится. Мне кажется, сейчас вообще закроют все и никого пускать не будут.
То, что много людей ожидали, а то, что такая организация.
Организация
отвратительная. Прошла небольшая группа, помяли людей и закрыли, до сих пор не пускали.
Сейчас хотят открыть ворота, чтобы вся толпа пошла в планетарий. А как это возможно? Это будет давка и паника, и все остальное будет.
Отойдите назад.
Вот здесь стоит.
Уважаемый, вы все стоите.
Вы спокойно все вот сдавали в очередь.
Да, конечно, у нас одна очередь была. А там просто толпа. Вот здесь очередь была.
Вот эта толпа не стояла.
Как кричать женщина? Я вас прекрасно слышу. Чего вы орете?
А что вы сделали?
Да ничего не делали. Мы детей пустили, понимаете? Детей задавили там.
Сделали черт чего? Сюда ограждение надо ставить.
Вы там были, да?
Там нет, я дошла до этого и вышла до входа. Я боюсь, там, когда запускают... Так сильно давит, что просто страшно.
Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 16 часов 30 минут. Сейчас коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
В Москве на проспекте Сахарова проходит митинг оппозиции в рамках акции «Марш миллионов», который начался после шествия на бульварах. Среди лозунгов «Вся власть народу», «Долой полицейское государство», по данным полиции, в акции участвовали около 20 тысяч человек. Сами оппозиционеры говорят, что их было около 50 тысяч. Следственный комитет России сообщил, что оппозиционеры, которые были вызваны сегодня на допрос, имеют статус свидетелей по делу о беспорядках на Болотной площади 6 мая. Мера пресечения для них избираться не будет. По словам представителя комитета Владимира Маркина, координатора Левого фронта Сергея Удальцова, который не пришел на допрос из-за участия в «Марше миллионов», пригласят в другой раз. Государственный департамент США выразил обеспокоенность в связи с обысками, проведенными в понедельник в Москве в квартирах оппозиционеров и гражданских активистов. В Оренбургской области 5 человек пострадали в результате взрывов и пожара на артиллерийских складах. Полицейские спасли из-под завала обрушившегося дома двух пожилых людей и инвалида. Ночью при взрыве пострадали двое военных. В Афганистане за минувшие сутки были убиты около 50 боевиков в ходе операций в нескольких регионах страны. В провинциях Баглан, Лагар, Кандагар, Газни и Забуль в операциях участвовали военнослужащие афганской армии при поддержке международных сил. Международный посланник ООН и Лиги арабских государств Сирии Кофи Аннан заявил, что он крайне обеспокоен ростом насилия в сирийских городах, сообщениями о бедственном положении мирного населения. Сирийские войска используют детей как живые щиты при ведении боевых действий и подвергают их арестам и пыткам. Об этом говорится в ежегодном докладе Организации Объединенных Наций о положении детей в зонах вооруженных конфликтов. В Мьянме жертвами столкновений между буддистами и мусульманами на западе страны стали за последние 5 дней 25 человек, сообщил агентству «Франс Пресс» высокопоставленный источник в правительстве Мьянмы. Министр иностранных дел Великобритании Уильям Хейк прибыл в Пакистан для переговоров с президентом и премьер-министром этой страны по вопросам стабилизации обстановки в Пакистане. Это была краткая сводка последних известий. Наши новости, эксклюзивные материалы «Радио Свобода» всегда можно найти и на нашем сайте в интернете. Адрес сайта www.svobodanews.ru. И к нам присоединяется в прямом эфире главный редактор сайта Людмила Терин. Людмила, здравствуйте. Ну, сегодня для сайта, по-моему, особый день.
Ну, Андрей, я думаю, что не только для сайта, вообще для «Радио Свобода» сегодня особый день, потому что мы все, и те, кто работает на радио, и те, кто работает на сайт, все работаем в режиме онлайн, и работа действительно довольно напряженная. Сейчас на сайте «Радио Свобода» продолжается прямая видеотрансляция с акцией оппозиции, теперь уже в формате рок-концерта, и мы будем продолжать трансляцию до окончания рок-концерта, приблизительно до 18 часов. А кроме того, в этой же центральной публикации до последнего момента мы вели онлайн-репортаж сначала с шествия, а потом митинга, то есть сообщали всю самую свежую информацию, которая поступала от наших корреспондентов. И, кроме того, я старалась вести интерактивную дискуссию с нашими пользователями, которые оставляли свои сообщения, просили ответить на какие-то вопросы, иногда спорили. Надо сказать, что не только сторонники и люди, разделяющие взгляды «Радио Свобода», читают наш сайт, но и наши оппоненты, которые тоже весьма активно принимали участие в нашей дискуссии. Также дискуссия шла и на нашей странице в Фейсбуке. Очень много людей сегодня в Твиттере «Радио Свобода». Наши сообщения расходятся буквально по тысячам и десяткам тысяч адресов. И, безусловно, это говорит о том, что мы все не зря сегодня стараемся, и мы будем продолжать это делать, потому что сегодняшний день еще не закончен. Следите за всем тем, что будет происходить на сайте «Радио Свобода». Обновление буквально каждую минуту. И еще на одну публикацию мне хотелось бы обратить ваше внимание. Она сегодня до начала трансляции стояла в центре главной страницы, а сейчас спустилась несколько ниже. Эта публикация называется «Москва. 6 мая, 12 июня. Ход истории». Собственно, это кино, это документальный фильм, который сделали наши коллеги по тем событиям, которые происходили в Москве, начиная с 6 мая и заканчивая 12 июня. И когда смотришь подряд эту съемку, понимаешь, что люди, вышедшие сегодня на проспект Сахарова, в общем, это удивительные люди, потому что то, как их провоцировали на силовые действия, то, как с ними поступали в течение этого мая, как их гоняли по Москве с помощью полицейских дубинок и автозаков, в общем, могли бы вызвать совсем другую реакцию. Тем не менее, люди пришли мирно, люди провели митинг достойно, и, слава богу, на этот момент все прошло без всяких провокаций. Оставайтесь на сайте «Радио Свобода».
Спасибо. В прямом эфире была главный редактор интернет-сайта «Радио Свобода» Людмила Телень. Московское время 16 часов 35 минут. Продолжаем программу «Время свободы». У микрофона в студии Андрей Шароградский. На ближайшие несколько минут все-таки отвлечемся от политических событий в России. Поговорим о спорте, о довольно важном событии. Впервые клуб из Лос-Анджелеса, Лос-Анджелес Кингс, стал обладателем самого престижного трофея Национальной хоккейной лиги, Кубка Стэнли. Рассказывает спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов.
Клуб «Лос-Анджелес Кингс» был основан в 1966 году, но лишь раз за всю свою историю калифорнийской команде удалось выйти в финал Кубка Стэнли. В сезоне 92-93 года она проиграла Монреалю. Между тем, в истории клуба были времена, когда к нему было привлечено внимание всего хоккейного мира. В 1988 году «Кингс» перекупили у Эдмонтона великого Уэйна Грецки. Это был, наверное, один из самых удачливых маркетинговых ходов в профессиональном спорте, принесший клубу крупные доходы и возросшую популярность у зрителей. Грецки провел в команде 8 лет, но крупных побед не смог принести клубу даже он. Кроме Грецки, в составе «Кингс» в разное время играли такие выдающиеся мастера, как Марсель Дион, Люк Робитайл, Яри Кури, Пол Коффи, а кубка все не было. Вот и в нынешний плей-офф Лос-Анджелес попал в самый последний момент, причем в первом круге ему противостоял победитель регулярного чемпионата НХЛ Ванкувер. Специалисты в один голос отдавали предпочтение канадскому клубу, полагая, что у «Кингс» есть лишь один серьезный козырь – вратарь Джонатан Куик. Забегая вперед, подчеркнем, что именно Куик был признан самым полезным игроком плей-офф. В данном случае, как минимум наполовину команды, по спортивной поговорке про вратаря, он наиграл, показав лучший результат в истории плей-офф – 16 побед и 4 поражения. В «Кингс» отличный сезон провела линия нападения – Анджей Копитар, Джастин Уильямс, Джефф Картер, Дастин Браун, Симон Ганье. Обладателями Кубка Стэнли стали и два россиянина – защитник Вячеслав Войнов и нападающий Андрей Локтионов, который, правда, в плей-офф провел лишь 2 матча в апреле. А вот Илья Ковальчук в составе Нью-Джерси своих истинных возможностей не показал, забросив лишь одну шайбу в 4-й встрече. Так как Ковальчука в нынешнем сезоне уплыли и титул чемпиона мира, и пока ни разу не завоеванный им Кубок Стэнли. Интересно, что «Кингс» еще раз вошли в историю, взяли кубок, начав путь с 8-го места в западной конференции. Тема сильна НХЛ, что в ней предсказать итог борьбы практически невозможно. Система драфта, когда слабейшие клубы усиливаются сильнейшими молодыми игроками, а также другие меры, принимаемые руководством лиги, если какой-то один клуб вдруг становится на голову выше остальных, поддерживают постоянное напряжение в самом ярком хоккейном шоу планеты. Алексей Кузнецов, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
На волнах Радио Свобода. Напомню, вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее ведет из пражской студии Андрей Шароградский. И сейчас у нас на очереди традиционная рубрика «Сетевые разговоры». Автор ее сегодняшнего выпуска – мой пражский коллега Александр Гостев.
Сегодняшние и вчерашние события в Москве, обыски в квартирах и офисах и вызовы на допросы в Следственный комитет накануне марша миллионов лидеров протестного движения и общественных деятелей вызвали в русском интернете гигантский и вполне предсказуемый всплеск активности. Большинство комментаторов сходятся во мнении, что необъяснимо контрпродуктивные действия российских правоохранительных органов могут привести к очень плохим последствиям. Пользователь ЖЖ Берилли обращает внимание на самую повторяемую фразу в блогосфере в связи с понедельничными обысками: «Я не хотел идти на митинг, но теперь пойду». В посте о заглавленном «Сутки до митинга. Что делать?» он пишет об этом так.
«Это переход людей на более высокий энергетический уровень, показателях готовности отдать свои силы для дела. Эта штука когда-то поломала планы двоечникам из предыдущего ГКЧП. Однако активисты и граждане, которые и до обысков собирались на митинг, теперь тоже должны растратить больше своей энергии. Иначе обыски действительно просто нас запугали, и мы от страха еще больше захотели пойти завтра на улицу. Нет, жулики, не просто».
Журналистка и писательница Юлия Латынина в своем блоге на сайте «Радио Эхо Москвы» поместила большую фотографию мотка шпагата, которую прокомментировала так.
«Услышав сегодня утром об обысках у Навального, Собчак, Яшина, Удальцова и прочих, я не поленилась поехать на рынок и купила себе вот это. Все равно у нас связаны руки, поэтому я лично пойду на митинг со связанными руками. И всем рекомендую. Особенно будет смешно, когда судья будет выносить приговоры. Он кидался камнями в ОМОН. Да нет, вот видео, у него были связаны руки. И видео, и связанные руки не являются доказательством. Веревочки 300 метров, могу поделиться. Шпагат покупала специально, чтобы можно было раздавать желающим, рвя без ножа.
Популярный блогер и общественный деятель, журналист Антон Носик воспринял вчерашние обыски таким образом.
Был такой анекдот: в годы позднего застоя ходит Рабинович по продовольственному магазину, сокрушается. Мяса нет, овощей нет, фруктов нет, рыбы нет. К нему подходит ГБшник. «Да ты знаешь, жидовская морда, чтоб мы с тобой за такие разговоры сделали в 37-м. Расстреляли бы на месте, понял меня?» «Понял. Патронов у вас уже тоже нет». Вспомнился мне этот анекдот после обыска в понедельник. Это удивительное по своей низости, тупости и абсурдности действо затея людей, растерявших уже всякие остатки стыда, разума и приличий. Беда состоит в том, что от их действий, предпринятых сегодня, во многом зависит последующая судьба всей страны. Их нынешние попытки запретить гражданам собираться мирно и без оружия, их стремление вывести любое недовольство россиян за рамки правового поля – чудовищная трагическая глупость, за которую расплачиваться, к сожалению, придется не только им.
Политик и миллиардер Михаил Прохоров по поводу странного молчания, которого в последние месяцы высказывалось только насмешливой критике, также решил высказаться, но весьма осторожно.
«Только прилетел в Варшаву, чтобы поддержать наших футболистов. И тут пришли не очень радостные новости. Действия, которые накануне митинга предпринимает власть в отношении лидеров оппозиции, представляются мне совершенно неадекватными. Сегодня я разговаривал со многими моими сторонниками. Мы все считаем, что такие действия ослабляют доверие к институту государства в целом. Если удастся в нынешней непростой ситуации услышать друг друга и отступить на шаг назад, это будет в интересах всех нас».
Оппозиционный журналист Владислав Наганов публикует в своем ЖЖ целый манифест под заголовком «Реакционеры перешли в лобовую атаку». Вот лишь несколько фраз.
«Некоторым губернаторам и полпредам спущена директива, обязывающая их вести должность заместителя по политическим вопросам. Решено увеличить численность оперативных сил полиции Главного управления Министерства внутренних дел Москвы. С нарушением всех возможных процедурных норм, о чудовищном надругательстве над Конституцией и международным законодательством я даже не говорю. Через незаконно избранный парламент были продавлены поправки к закону о митингах и КОАП. По моей информации, предлагается закрытие или передача в руки лояльных Путину друзей-бизнесменов наиболее влиятельных оппозиционных СМИ и прежде всего телеканала «Дождь», «Новой газеты», «The New Times», на очереди «Коммерсант» и «Ведомости». Именно в таких условиях массовость и мощность общественного протеста приобретают особое значение. Необходимо продемонстрировать реакционерам, что их никто не боится, что их судорожные попытки законсервировать разложившиеся старые порядки обречены на провал.
Бывший советник Владимира Путина, а ныне один из самых непримиримых оппозиционеров Андрей Илларионов, также призывает.
То, что произошло 6 мая, то, что произошло вчера, то, что произойдет сегодня, 12 июня, а также то, что будет происходить в ближайшем будущем, безусловно, требует комментариев. Конкретные пацаны появились не из ничего, не из пены морской. Они появились не только из того, что было сделано Путиным и Медведевым, но и во многом из того, что было сделано, и из того, как это было сделано Гайдаром, Чубайсом, отчасти Ельцином. К власти корпорация спецслужб пришла не сама, ее туда привели за руку. Сейчас не так много людей пытается разобраться в становлении и эволюции режима. Это означает наличие реального риска повторения того, что уже происходило в нашей истории, даже после неизбежной замены этого режима. Задача, стоящая перед современным российским обществом, двояка. Не только отстранение от государственной власти конкретных пацанов, но и недопущение повторения того, что произошло 2 десятилетия тому назад, с тем, чтобы к власти не пришли другие конкретные пацаны.
Напомню, что это была наша традиционная рубрика «Сетевые разговоры». Автор ее сегодняшнего выпуска мой пражский коллега Александр Костев. Ну, а на радио «Свобода» вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона в студии Андрей Шароградский. В Москве сейчас без четверти 5. И я напомню вам краткую сводку последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве на проспекте Сахарова состоялся митинг оппозиции в рамках акции «Марш миллионов», который начался после шествия на бульварах. Среди лозунгов «Вся власть народу, долой полицейское государство». По данным полиции, в акции участвовали около 20 тысяч человек. Сами оппозиционеры говорят, что их было около 50 тысяч. Следственный комитет России сообщил, что оппозиционеры, которые были вызваны на допрос сегодня, имеют статус свидетелей по делу о беспорядках на Болотной площади 6 мая. Мера пресечения для них избираться не будет. По словам представителя ведомства Владимира Маркина, координатора Левого фронта Сергея Удальцова, который не пришел на допрос из-за участия в марше миллионов, пригласят в другой раз. Госдепартамент США выразил обеспокоенность в связи с обысками, проведенными в понедельник в Москве в квартирах оппозиционеров и гражданских активистов. В Оренбургской области не менее 5 человек пострадали в результате взрывов и пожара на артиллерийских складах. Полицейские спасли из-под завала обрушившегося дома двух пожилых людей и инвалида. Ночью при взрыве пострадали двое военных.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Марш миллионов в Москве. Прямая видеотрансляция.
Комментарии экспертов.
Московский детский мир. Его жизнь и смерть.
Право автора.
Флебустьеры охотного ряда Владимир Абаринов о парламентских забастовках.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Продолжим программу «Время свободы» и вновь несколько отвлечемся от политики. Теперь у нас экономические проблемы для обсуждения. В среду, как ожидается, правительство России обсудит подготовленный Министерством экономического развития проект закона о банкротстве граждан-должников, которые, взяв кредит, отказываются по тем или иным причинам не в состоянии его обслуживать. Законопроект готовится уже 8 лет, но основные его положения во многом повторяют нормы законодательства о частных банкротствах, действующего как в Европе, так и в США. Подробнее об этом в очередном выпуске «Экономической панорамы». Его подготовил Сергей Синицкий.
Проект российского закона в его нынешнем виде предполагает, что должник может сам обратиться в суд с просьбой признать его банкротом, если задолженность по текущим платежным требованиям к нему превысила 50 тысяч рублей в течение 6 и более месяцев. Инициировать процедуру банкротства, как следует из большинства национальных законодательств, в том числе и будущего российского закона, могут и сам должник, и его кредиторы. Из Германии представитель немецкой финансовой ассоциации «Кредит Реформ» Анне-Мари Замм.
В Германии инициировать процедуру банкротства частных лиц имеют право как сам должник, так и кредиторы, особенно когда они замечают, что финансовое положение должника становится шатким. Общая сумма претензий, как таковая, особой роли не играет. А легальным поводом для начала процедуры банкротства можно считать ситуацию, когда должник оказывается не в состоянии выплатить кредитору в течение 4 недель 10% от суммы текущих требований по задолженности. То есть не от всей суммы долга, разумеется, а от текущих платежей. В таких случаях по закону должник обязан сам заявить о своем банкротстве.
Проект российского закона исходит из того, что процедура банкротства инициируется в тех случаях, когда общая сумма просроченной за 6 и более месяцев задолженности превысит 50 тысяч рублей. По текущему курсу это 1535 долларов. Для сравнения, в Соединенных Штатах этот же порог может быть в 8-10 раз выше, говорит профессор Корнельского университета в штате Нью-Йорк Тед Эйзенберг.
Процедуру банкротства обычно начинают сами должники, хотя по закону инициировать ее могут и кредиторы. Например, у нас в штате Нью-Йорк они могут сделать это в случае, если у должника в целом не меньше 12 кредиторов. Один из них или несколько могут обратиться в суд с требованием объявить их должника банкротом, если сумма задолженности превышает 13 475 долларов.
Как часто сам человек может объявлять себя банкротом? Согласно проекту нового российского закона, не чаще одного раза в 5 лет. Из Германии Анне-Мари Замм, ассоциация «Кредит Реформ».
В Германии процедура банкротства частных лиц длится, как правило, около 7 лет. Мы называем это периодом благонравного поведения. А после этого переходного периода должник еще 5 лет не имеет права объявлять себя банкротом.
В Соединенных Штатах этот срок еще больше. Профессор Корнельского университета Тед Эйзенберг.
Заявление в суд о банкротстве прежде всего должно содержать правдивую информацию о финансовом состоянии должника. Это первое и главное требование. Если выяснится, что информация ложная, человеку просто не позволят объявить себя банкротом, даже если со времени его предыдущего банкротства уже прошли предусмотренные законодательством 8 лет. Суд может посчитать, что должник пытается злоупотребить законом. Например, набрал кучу кредитов как раз перед тем, как подать заявление о банкротстве. То есть он и не собирался их возвращать.
По проекту российского закона, если и в течение пятилетнего льготного периода частный должник не сможет погасить накопленные долги, ставится вопрос о продаже части его имущества. Кстати, и в Германии, и в США, отмечают эксперты, более 80% всех дел о частных банкротствах приходится на такие, в рамках которых и продавать-то нечего, или, как говорят юристы, нулевой имущественной массы. Но во всех законодательствах речь идет о том, что даже у такого должника отберут не все имущество, включая скромное жилье, если оно у него единственное. Анна-Мари Зам, Ассоциация кредит-реформ, Германия.
Обанкротившемуся должны, во-первых, сохранить ежемесячный доход около 1000 евро как прожиточный минимум. Кроме того, в счет погашения долгов нельзя продавать предметы ежедневного обихода, которые элементарно обеспечивают цивилизованный образ жизни. К ним относятся мебель, телевизор, радиоприемник, недорогая аудиосистема, холодильник, кухонная плита, а также кухонные и другие принадлежности быта. Бывают случаи, когда обанкротившемуся оставляют даже его автомобиль, если он сможет доказать, что нашел новую работу, а добираться до нее общественным транспортом весьма сложно. Ведь опекун понимает, что часть новой зарплаты должника пойдет именно на погашение старых долгов.
В отношении личного автомобиля в России пока предлагается более жесткое решение. Его оставят банкроту лишь в том случае, если он необходим ему в связи с инвалидностью. В США, как и в Германии, предлагаются на этот счет более мягкие условия. Тед Эйзенберг, Карнельский университет.
В каждом штате существуют свои списки имущества банкрота, которое не подлежит распродаже. Например, дом или квартира, если они не дороже определенной местным законом суммы. Не продается также автомобиль банкрота, если он стоит менее 2500 долларов. Не продают его и в том случае, если общая цена до 10 тысяч, но банкрот успел выплатить за машину всего 2000. Впрочем, это средние по стране нормы. Они разнятся от штата к штату.
В среду, как ожидается, правительство России обсудит подготовленный Министерством экономического развития проект закона о банкротстве граждан-должников, которые, взяв кредит, оказываются по тем или иным причинам не в состоянии его обслуживать.
Это была «Экономическая панорама», и автор сегодня Сергей Сининский. Двенадцатое июня в этом году стала датой с двойным значением. С одной стороны, это официально главный праздник страны, День России. С другой, в этот день в Москве состоялась массовая протестная акция. О связи этих двух явлений, а также о том, как относятся россияне к нынешним протестам, пойдет речь в сегодняшнем выпуске рубрики «Общественное мнение». Ее ведет Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
70% россиян знают о разгоне согласованного и разрешенного московского митинга 6 мая. 61% граждан слышали также о том, что с тех пор непрерывно продолжаются акции протеста, участников которых задерживают и порой избивают. 4% опрошенных считают такие действия полиции даже слишком мягкими, 34% в целом адекватными, а относительное большинство, 46%, расценивает их как слишком жесткие. Вот комментарий Бориса Дубина, заведующего отделом социально-политических исследований Левада-центра.
Видимо, 46%, которые сочли действия ОМОНа 6 мая слишком жесткими, все-таки не одобряют такой тактики отношения между властью и недовольным и протестующим против нынешнего социально-политического, политического, прежде всего, порядка, частью населения. Иначе говоря, я бы эту цифру 46, ну вот примерно такую долю российского населения, скажем так, от 40 до 50%, вообще говоря, считал бы, в принципе, долей тех людей, которые с интересом наблюдают за развитием событий протестных и скорее как бы принимают в целом сторону протестующих.
Как можно, на ваш взгляд, символически истолковать то, что очередная массовая протестная акция проходит в День России?
Ну, это, вообще говоря, хорошо, мне кажется, придумано. Мысль здесь, вероятно, такая. Ведь что такое этот День России? Он, вообще говоря, напоминание о начале России как независимого государства. В 90-м году, соответственно, была принята декларация о государственном суверенитете России. 90-й год – это как бы подъем Ельцина. В 91-м году, в этот же день, 12 июня, был избран Ельцин, первый президент российский. Еще через год день стал праздничным. И в 98-м году Ельцин же предложил переименовать его в День России. И через несколько лет он таким образом был переименован. Иначе говоря, эта дата отсылает к началу демократических перемен, ну или сказать, к пику демократических перемен в России рубежа 80-х-90-х годов, к началу России как независимого государства 90-91-х годов и к первому российскому президенту Ельцину, значит, избранному, соответственно, в 91-м году. В этом смысле соединение протестной акции с символикой российской независимости мне представляется удачным.
А что она означает?
Ну, это значит, что, кроме всего прочего, я думаю, значение, которое несет это событие, они тем самым как бы выходят за чисто локальное, местное событие. А, во-первых, оно делается как бы не только московским, а становится как бы общероссийским, независимо от того, какие реальные масштабы приобретает эта акция за пределами Москвы. Событие приобретает общероссийское значение, общероссийское звучание. И, с другой стороны, значение его связывается не просто с тем, что вот происходит здесь и сейчас, но вписывается, ну, как бы в большее, большое историческое уже время, связывающее 2012 год с 90-м, 91-м, 92-м и так далее годами. Для демократического движения это, ну, как бы правильный контекст. Хотя, в принципе, события там 90-91-го, 92-го года какой-то частью россиян рассматриваются как события, ну, связанные, прежде всего, конечно, с распадом Советского Союза, а это как бы одна из главных дат 20 века и из главных таких наиболее черных точек, что ли, на исторической карте 20-го столетия.
Отмечает социолог Борис Дубин. 12% опрошенных Левада-центром уверены, что протестные акции в стране будут раз за разом усиливаться, поскольку остаются неразрешенные проблемы. 14% ожидают, что они скоро пойдут на спад, 6%, что скоро совсем прекратятся. По мнению 28% россиян, акции протеста будут продолжаться, но только в Москве, а четверть респондентов полагают, что они время от времени будут усиливаться и опять спадать в зависимости от ситуации. Иными словами, сворачивание протестного движения ожидает лишь каждый пятый россиянин.
Рубрика «Общественное мнение», которое на волнах Радио Свобода ведет Вероника Баде, завершила первый информационный час программы «Время свободы». В следующем часе подробнее поговорим о том, что происходило сегодня на допросах активистов оппозиции, которые были вызваны сегодня в Следственный комитет. Сообщается, что они проходят в качестве свидетелей по делу о беспорядках 6 мая на Болотной площади. Кроме того, появились сообщения о том, что в отношении Ксении Собчак будет возбуждено следствие, налоговая проверка, простите, точнее будет сказано. Мы подробно поговорим на эту тему сразу после объявления выпуска последних известий. Оставайтесь на наших волнах.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Для меня очевидно, что это сделано для того, чтобы не допустить моего участия.
Начиная с того, что мне просто не дали одеться, и я, простите...
Алексей Навальный дозвонился до Ольги Михайловой.
Нам показывают, как может развиваться сценарий, и на самом деле...
Здесь специальный взгляд вот этими событиями для того, чтобы...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас также можно слушать на коротких волнах. 7330, 13745 и 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».